Евангелие от Матфея, 13 глава, я читаю 45 и 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Братья и сестры, я не имею намерения толковать эту притчу. Не потому, что она легко толкуется. Думаю, что она толкуется сложно. Но я в этой притче хочу обратить внимание вот на какую только деталь. Кажется, поступок купца как будто неразумный. Ну, посмотрите, продал все, что имел, и купил жемчужину. А что дальше? Ну, вот купец все, что имел, продал, но зато купил жемчужину. А что дальше? А дальше надо жить. Детей надо кормить. А у меня жемчужина, и больше ничего. Вы знаете, друзья, если человек очень сильно что-то любит, чем-то очень дорожит, если у него есть какая-то драгоценность, то его поступки со стороны объяснить бывает трудно. В соседней церкви уверовала одна женщина, 50 лет, образованная, красивая, муж у нее полковник. И вот она уверовала искренно, но крещение ей не преподают. Проходит год и два. И я подумал, наверное, она не понимает, почему ее не крестят. Она носит сережки. И я решил ей помочь. Говорю: «Лида Кузьминична, ну вот вы уже два года как покаялись, и вас не крестят. Вы не знаете, почему вас не крестят?» Она говорит: «Знаю, я ношу сережки». Ну, а у нас, как известно, в братстве принято с сережками не крестят. Ну, я это для гостей поясняю. Она говорит: «Я ношу сережки, поэтому меня не крестят». Ну, в общем-то, для нас со стороны странно. Ну, что такое сережки и крещение? Разве это сопоставимые вещи? Она, угадывая мои мысли, говорит: «Вы знаете, Николай Степанович, мне сережки подарил мой муж на свадьбу 30 лет назад. Я их снять не могу». Братья и сестры, направление моих рассуждений, что для нас, верующих, является драгоценность? Я думаю, что тема будет несложна, тем более, что у вас так все устроено, на экране все написано. И тем не менее, у кого есть Библия, я предлагаю, чтобы вы следили за мыслями, потому что вам будет легко. И это поможет вам запомнить проповедь, даже надолго. Для того, чтобы было легче и чтобы мне себя дисциплинировать, я буду читать, друзья, тексты Писания только из посланий апостола Петра. Я не буду за пределами посланий Петра ничего читать. Но тексты буду читать несколько текстов, поэтому советую следить. Если вы внимательны будете, вы легко будете предугадывать все то, что я буду говорить. Читаю первое послание Петра, 1 глава. С 6 стиха несколько стихов прочту. Братья и сестры, у вас задача. Я прочту отрывок. А вы согласно в этой отрывке должны определить, что для христианина должно быть драгоценностью. Итак, я читаю. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Братья и сестры, вы заметили по этому тексту, что для христианина является драгоценностью? Я выделяю мысль. Покороче теперь, будет легко понятно. Написано, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота. Братья и сестры, я думаю, что для некоторых верующих золото тоже представляет драгоценность. Я один раз был на собрании в пятницу в одной церкви, где люди, ну так сказать, многонациональная церковь. Это на Кавказе было. И людей пришло на собрание мало. И проповедует один недавно уверовавший брат. Он проповедовал о ценности Слова Божия. И он говорит, братья и сестры, мне кажется, если бы на наших собраниях каждому посетителю давали 10 грамм золота, я думаю, что на собрание приходило бы больше людей, чем сейчас. А как вы думаете, братья и сестры? Вот пришел и 10 грамм золота получил. Ну, допустим, не 10 грамм золота, допустим, по 30 долларов за каждое собрание пришел и получил. В среду пришел, получил, в пятницу получил, в воскресенье 60, утром и вечером. Я думаю, друзья, у нас бы и в среду, и в пятницу людей было много. Ну, так я представляю, как мыслит и тот вот брат, который проповедовал. Братья и сестры, но Петр пишет, чтобы испытанная вера наша, она оказалась драгоценнее золота. А все-таки у меня вопрос. Для нас драгоценнее вера или золото? Вот для нас верующих вера или золото? Для Петра вера драгоценнее, чем золото. Я эту мысль хочу подтвердить еще одним текстом, тоже из посланий апостола Петра. Второе послание, теперь второе послание, первая глава. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру. Вот интересно. Принявшим с нами равно драгоценную веру. Кстати, я не только здесь встретился с таким понятием. Вера от Бога или вера – это результат наших стараний. Ну, например, я внимательно Слово Божие слышу, и у меня вера. Но это не моя тема, я углубляться не буду. Друзья, но Петр пишет послание, письмо всем верующим, принявшим с нами равно драгоценную веру. Друзья, без сомнения, многим христианам золото, деньги, хороший дом и машина дороже, чем вера. Без сомнения. Ну как для нас? Одна женщина болела 12 лет. Болела тяжело. Пыталась исцелиться или нет, братья и сестры? Ну, это та женщина, которая в Библии написана. Пыталась исцелиться или нет? Написано, истратила на врачей все свое имение. Продала дом. На деньги покупала лекарства, платила врачам. И теперь у нее ничего нету. Скажите, а болезнь ушла или нет? А болезнь не ушла. Но ей чуть-чуть лучше стало от того, что она лечилась. Ей стало хуже. Написано, пришла еще в худшее состояние. И теперь денег нету, и жить негде, а болезнь прогрессирует. И она принимает решение. Если я прикоснусь хотя бы к краю одежды этого человека, выздоровею. Она пробирается сквозь толпу, она прикоснулась, и болезнь ушла. И Христос ей сказал, вера твоя спасла тебя, иди с миром и будь здорова от болезни твоей. Братья и сестры, и теперь посмотрите, две чаши весов. На одной чаше растраченное имение на врачей, и на второй чаше вера. Скажите, что более драгоценное? Я знаю, что люди тяжело больные, которые не могут получить здоровье, они готовы все отдать. Если бы сказали, что есть лекарство, но оно будет стоить очень много денег, и нужно продать дом и купить это лекарство, человек на это пойдет. И вдруг, вера твоя спасла тебя. братья и сестры, под словом «спасла тебя», я понимаю, это даже больше, чем получила здоровье. Вера твоя спасла тебя. И дальше написано, достигая, наконец, верою спасения душ. Да, братья и сестры, мы верой можем много получать и в этой жизни. Ко мне подходит одна девушка, молодая женщина, как потом узнал. Это были похороны одного брата, и было очень холодно, был январь. И очень сильно все замерзли, и я замерз. И она подходит ко мне после похорон и говорит, Николай Степанович, хочу побеседовать. В общем-то, я не обрадовался такой просьбе, потому что я сильно замерз. Она говорит, вы не переживайте, 5 минут, максимум 5 минут, я просто хочу с вами помолиться. Ну, давайте помолимся. Она мне говорит, вы знаете, у нас 5 детей, и у нас нету родителей, и никого родственников, и нам негде жить. Помолитесь, чтобы Бог нам дал жилье. Ну, я помолился, братья и сестры. Но я не верил, что им Бог жилье даст. Ну, в каком смысле? Если бы это было 30 лет назад, может быть, ну, знаете, мы все равно просчитываем, да? Где-то на очереди, на квартиру, где-то на работе и так дальше. И вот я приезжаю домой, и через несколько дней, может быть, 3-5 дней, телефонный звонок. Николай Степанович, это Фатима. Приветствую, приветствую. Мы с вами молились, мне дали 5-комнатную квартиру. Братья и сестры, да, верой можно получить и здоровье, и квартиру. Но посмотрите, как красиво написано. Вера твоя спасла тебя, достигая, наконец, веру и спасения душ. Скажите, можно ли за деньги приобрести спасение? Нет. А если человек продаст свое имение и отдаст куда-нибудь в церковь, на жертвенник, имея в виду, что спасение получит? Нет, не получит. Написано, благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Я читаю второй текст Писания. Здесь же, на этой странице, 1 Петра, 1 глава, я читаю, с 17 стиха. Опять я прочитываю ряд стихов. А вы будьте внимательны, о какой драгоценности пишет апостол Петр. С 17 стиха читаю. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Братья и сестры, о какой драгоценности пишет Петр? Искуплены вы не золотом, не серебром, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Друзья, кровь Иисуса Христа, по мнению Петра, она драгоценная. Но в чем цена его крови, братья и сестры? В чем цена? Почему Петр так высоко ценит кровь Иисуса Христа? Иоанн, очень хорошо пишет Иоанн. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И выше написано, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, братья и сестры. Посмотрите, Он простит нам все грехи наши. И выше кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Есть люди, которые думают, что Бог не все может простить. Мне один человек говорит, я верю, что есть Бог. Я верю, что Иисус Христос был на земле и пострадал за грехи людей. Я не хочу покаяться, потому что я не верю, что Бог меня простит. Он совершил одно страшное преступление. Он не верит, что Бог его может простить. А я ему поясняю, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Не могу поверить. Другой человек говорит, я так много нагрешил, не могу поверить, чтобы кровь Иисуса Христа от всех грехов могла меня простить. Есть одно хорошее стихотворение. «В грех упав, ты сильный или слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа». Братья и сестры, какое это чудо! Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа. Как-то мы сидим за столом с моим отцом. У меня старый отец, ему 89 лет. Он инвалид первой группы, инвалид войны. У него шрамы на лице, на руках, на спине шрамы у него. И вот мы сидим, беседуем, и он мне как-то мои грехи вспоминает. А вот помнишь, вот ты хороший сын, но помнишь, ты мне Библию не дал. Братья и сестры, к нам в церковь пришли две вот таких Библии. Это было 30 лет назад. Это была редкость. И мне отец говорит, дай мне одну. Ну, имея в виду, я пресвитер, а он мой отец. Дай мне одну Библию. И я ему не дал. Я ему сказал, что у тебя Библия уже есть, я тебе не дам. Дам тому, у кого нету. И он на меня обиделся. Обиделся сильно. Приехали братья, заставили дать ему Библию. И вот прошло с тех пор 30 лет. И он мне говорит, а помнишь, ты мне Библию не дал? А я ему говорю, так я же у тебя прощения просил. И причем не один раз. А он показывает, у него на руке большущий шрам, он показывает и говорит, видишь, что это? Шрамы остаются. А я ему говорю, а написано, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. И еще написано, грехов и беззаконий не воспомяну более. А ты говоришь, шрамы остаются. Братья и сестры, Бог прощает. Кровь Христа очищает, шрамы не остаются. Написано, грехов и беззаконий не воспомяну более. Так написано. Петр высоко ценил это, братья и сестры. Когда-то и он отрекался, и горько плакал. А потом Господь Иисус Христос не напомнил ему даже о его отречении, простив ему этот грех. Хотя некоторые считают, трижды любишь ли ты меня, это намек на трехкратное отречение. Не допускаю такой мысли, братья и сестры, не допускаю. Господь Иисус Христос простил сокрушенного и плачущего Петра. В 1975 году я просил у него прощения за мои грехи, и он меня простил. И тебя простил. И когда ты грешил, будучи верующим, и каялся, и он тебя снова простил. Написано, дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. И я согрешал, братья и сестры, и, может быть, недавно, и я снова каялся, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Слава Ему за это. Я читаю третий текст Писания. Первая Петра, вторая глава. Я читаю с 4 стиха. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». Братья и сестры, о каком камне идет речь? Написано: «Камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Друзья, и первый, и второй текст, который я читал, они все связаны между собою. Господь Иисус Христос – камень, который сделался главой угла, камень краеугольный, избранный и драгоценный. Что такое краеугольный камень? Вот здесь у вас много строителей, я думаю, есть. Что такое краеугольный камень? Но обычно понимают так, что камень краеугольный – это камень, который в углу дома стоит, ну, в фундаменте. Написано: нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Я слышал объяснение, один брат, пожилой старец, объяснял, что такое краеугольный камень. Он говорит: камень краеугольный – это камень, на котором все здание, на котором четыре угла. Не один угол, как многие понимают. Вот в углу камень лежит. Если в углу будет камень, толку не будет. Строители понимают, если в остальных местах слабовато, толку не будет. Здание треснет и не будет хорошо стоять. Краеугольный камень, на котором все здание, на котором все четыре угла здания. А если их больше, то они все на одном камне. Это камень Иисус Христос. Такое здание непоколебимо стоять будет. Есть на Кавказе Республика Грузия. И вот город, столица Грузии, Тбилиси. Я когда-то в Тбилиси 7 лет подряд совершал служение пресвитера церкви. И вот там есть река Кура. Это река, на которой крестился первый баптист Никита Исаевич Воронин. И вот как раз там, где он принимал крещение, отвесный берег. Я там часто на машине проезжал мимо и все время смотрю, и вот буквально метров 12-15 абсолютно вертикальная стена. И наверху, на самом краю обрыва, здание трехэтажное стоит. И на самом краешке, что чуть-чуть даже выступает над обрывом. Но если из окна бросить камень, то камень в воду упадет. И вот я все время еду и смотрю. И братьям говорю: в жизни не жил бы в этом доме, потому что это здание жилое. Говорю: в жизни не жил бы в этом доме. А другой мне говорит: это здание, говорит, здесь стоит уже 300 лет. И стоит до сих пор. Похоже, еще столько простоит, если там каких-нибудь стихийных бедствий не будет. Братья и сестры, а почему? Потому что абсолютная скала. И на скале здание. На самом краю обрыва. И не обрушивается, и стоит. И люди живут. Братья и сестры, написано: он для нас, верующих, драгоценность. Камень, на котором все здание – Церковь Христова. И не только, друзья. Написано: приступая к Нему, камню живому, устрояйте из себя дом духовный. Моя личная жизнь, если строится на этом камне, будет надежна. Если свою семью я строю на этом камне, будет надежна, не разрушится. Поместная церковь на камне, который есть Христос, не разрушится. Христос сказал: врата ада не одолеют ее. 2000 лет, это не 300 лет. Это не та скала, на которой то трехэтажное здание. Он есть скала, и это, на этой скале он сказал: я создам церковь, и это здание не разрушится. Не разрушится. Давид пишет: ты извлек меня из тинистого болота и поставил на камне ноги мои, чтобы я не поколебался. Друзья, мы когда-то плыли на кораблике вдвоем с одним служителем. Сутки длилась наша дорога. Корабль ушел далеко в море. А суденышко такое ржавое и маленькое. И поднялся шторм. И буря была, ну, как мне казалось, очень сильная буря. И этот кораблик весь скрипел и стонал. И все люди, которые были на корабле, очень плохо было. Очень плохо физически. И всем было страшно, братья и сестры. И всем было страшно. И мне тоже было страшно. И когда мы приплыли, и я вышел на берег, И вы знаете, мне казалось, что лучше, чем стоять на земле, никакого нет такого чувства, чем стоять на земле. Однажды падал самолет, и все думали, что он упадет. И все кричали и плакали, а самолет не упал. И через 40 минут сделал посадку, и я вышел, встал на земле, и брату, который со мной был, я говорю: как хорошо, братья, как хорошо, когда после вот такой вот Давид оценил, извлек меня из тенистого болота и поставил на камни мои ноги. И он псалом написал: как хорошо, когда под ногами надежный фундамент. Он для нас верующих драгоценность. Я читаю 4-й текст Писания. Также и вы, жены, 3 глава я читаю, так у нас все подряд пока. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Мне очень понравилось, что у вас братьев и сестер почти поровну. Наверное, это одна из немногих церквей, где такое хорошее соотношение. Вот два ряда сестры и два ряда братья. Вообще это редко. И вот мой разговор сейчас больше к сестрам, хотя не только. Как вы думаете, быть красивой – это хорошо или это плохо? Ну вот, например, красивая женщина – это благословение Божие или это наказание? Мужья говорят: благословение. А сестры как считают? Написано: от красоты твоей возгордилось сердце твое, да? Вот, безусловно, друзья, красота – это опасно. Но я думаю, что это благословение. Написано: и благословил Бог последние дни Иова больше, чем прежние. И было у него 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. И не было на земле более красивых женщин, чем дочери Иова. Я думаю, красота – это хорошо. А вот если женщина украшает себя, это разрешается у вас в церкви или нет? Женщинам себя украшать разрешается или нет? Вот сестры, это не разрешается. Братья и сестры, посмотрите, как написано. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Святые жены украшали себя. А как они себя украшали? Повинуясь своим мужьям. Есть красота тленная, и есть красота нетленная. Тленная красота пройдет, поэтому и обманчива. Написано: миловидность обманчива и красота суетна. А здесь написано, посмотрите: да будет украшением вашим. Значит, мы можем себя украшать. Чем? Кто-то сестер сказал: смотря чем. А чем можно себя украшать? Да будет украшением вашим не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Я как-то беседовал с молодежью. Было большое молодежное общение. Людей было больше, чем здесь. Около 1000 человек. Общение закончилось. Все разъехались. Но большая группа молодежи, около 100 человек, они остались. У них поезд будет ночью. Подходит пресвитер после обеда и говорит: Николай Степанович, вот эта группа молодежи будет до ночи здесь. Проведи с ними какую-нибудь беседу. Ну и я с ними решил провести беседу о красоте. И я говорю: братья и сестры, у меня к вам вопрос. Только постарайтесь ответить очень честно. Обещаете? Обещаем. Как перед лицом Божьим? Как перед лицом Божьим? Поднимите руку, кто хочет быть красивым. И четыре руки. Четыре брата подняли руку. Больше никто. Друзья, у меня пожелание, братья и сестры, для всех сестер вашей церкви, для всех гостей, для женщин. У меня пожелание, чтобы вы были красивыми для своих мужей и для Бога. И чтобы вы украшали себя, повинуясь своим мужьям. И чтобы украшение ваше было не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Я прожил уже 55 лет, а кто-то больше. Я думаю, что если мужчина 10 лет в браке, он сумел оценить нетленную красоту. Что это такое? И насколько нетленная красота превосходит тленную. Уверовал у нас один человек. Он отсидел 3 срока в тюрьме. После 3-го срока освободился. И в первый же день после освобождения пришел к нам в церковь на праздник жатвы. Звали его Георгий. Сокращенно его звали Гера. И он покаялся, в первый же день он покаялся. И поскольку ему негде было жить, он поселился у меня. Он у меня прожил 3 года. Владимир Андреевич Охотин с ним сидел. Он мне говорит: кого ты к себе принял? У тебя молодая жена, и он твой ровесник. Как же это так возможно? Братья и сестры, переживания были у меня на эту тему. Но ему негде было жить, и он у меня прожил 3 года. Он уверовал искренне. Он очень много читал Библию. За год он прочитывал 8 раз Библию. Мне жена говорила, я жене говорю: ты знаешь, мы от него заметно отстаем. Она говорит: да, он легко читает, он так бегло читает, он ничего не запоминает. Я его как-то проверил, запоминает хорошо. Я понял, что он Библию знает не слабее меня через несколько лет. И так прошло 10 лет. Он был прекрасный проповедник. У нас в церкви ему поручили ответственность за благовестие. Он хорошо организовывал благовестие. Через его участие образовалось несколько новых церквей. 10 лет он не женился, хотя был высокий, стройный и привлекательной внешности. И вот уверовала одна женщина, примерно его ровесница. Из Москвы приехала к нам в гости и покаялась. Продала в Москве квартиру и переселилась к нам в город. Высокая, стройная и красивая. И они вступили в брак. И жизнь не сложилась. Они ссорились каждый день почти. Она выбрасывала его вещи на улицу, и он снова с вещами приходил ко мне и снова жил у меня. Потом каялись и сходились, и снова расходились. Его отстранили от проповеди, потом от благовестия. Затем их обоих взяли на замечание, потом отлучили. Они каялись и расходились, и прошло несколько лет. Однажды ночью зазвонил телефон. Я поднимаю трубку, и в трубку Нина кричит: «Коля, Герка умер!» В 12 часов ночи у него остановилось сердце у 45-летнего мужчины. Меня беспокоил один вопрос. Я говорю: «Вы хоть вместе жили или нет?» «Нет, мы жили врозь». «Мы жили врозь». Насколько ценна красота внутренняя, нетленная, сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот такое мое пожелание для вас. И я читаю дальше. Последний текст. Второе послание Петра, 1 глава. 3 стих читаю и ниже. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». О каком драгоценном, о какой драгоценности идет речь, братья и сестры? Написано: «Дарованы нам великие и драгоценные обетования от Его божественной силы, через которые вы сделались причастниками божеского естества». Что это за обетование, братья и сестры? Это Библия. Божьи обетования, они в Библии. Не Библия драгоценная, братья и сестры. Я видел драгоценную Библию, в смысле не книга, у которой переплет из золота толщиной 5 миллиметров, и переплет украшен бриллиантами, алмазами и другими драгоценными камнями. Это личная Библия Ивана Грозного. Говорят, что ей нет цены, как картинам Леонардо да Винчи. Она бесценная. У меня дома есть Библия, которая была отпечатана по приказу Петра I в честь рождения его дочери Елизаветы Петровны. У меня дети спрашивают: «Папа, а сколько эта Библия стоит, если ее продать?» Братья и сестры, не книга драгоценность, но то, что в ней написано. Обетования великие и драгоценные. И почему они драгоценные? Через которые вы сделались причастниками божеского естества. Посредством этих обетований я пережил рождение свыше, и ты тоже. И мы стали членами Божьей семьи. Написано: возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Когда же откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Братья и сестры, Библия – это сборник Божьих обетований для меня и для тебя. И почему они драгоценные, эти обетования? Потому что некогда мы были чужие, а теперь мы сограждане святым и свои Богу. В нашей семье воспитывались две девочки из детского дома. Мы их взяли, когда было время перестройки. В стране был беспорядок, и нам их отдали просто так, без оформления, документально. И вот они жили у нас. А потом нам сказали: надо оформить. А потом нам сказали: вам их не дадут. Потому что, во-первых, вы баптисты, а во-вторых, у вас маленькая жилплощадь. Ну и получилось у детей переживание. Ну и у нас. Ну, наверное, у них больше. И сказали: будет заседание райисполкома, и там будут решать, отдать их вам или не отдать. А на беду я уехал по служению, поэтому я не смогу быть на заседании исполкома. А жена тоже не смогла, и поэтому вопрос решался без нас. И как решился, мы не знали. И вот приходит по почте письмо. По штампику видно, что с исполкома. А там бумажка, листок бумаги. И там простой печатной машинкой написано, что эти дети теперь наши. И стоит плохенькая печать и корявая подпись. Этот документ до сих пор у нас хранится. Там, где хранятся наши свидетельства о нашем образовании, вот, свидетельства о браке, свидетельства о рождении наших детей. И вот эта бумажка. А как вы думаете, для этих детей какой документ более ценный был? Ну, безусловно, тот. Братья и сестры, великие и драгоценные обетования, через которые мы сделались причастниками божеского естества. Мы теперь дети Божьи. Разве может что-нибудь выше, когда мы такая большая-большая Божья семья? Это чудо, братья и сестры. Вот я летел сюда 17 часов в воздухе с двумя пересадками. И вот мы встречаемся, нам приятно вместе или нет? Вам приятно, что я у вас или нет? Но мне приятно, братья и сестры. Мы родственники. Говорят: Николай Степанович, он тебе родственник Михаила Филипповича. Мы с вами все родственники. И родство по духу через эти обетования выше любого родства по плоти. Или не так? Безусловно так, братья и сестры. Я хочу вернуться к притче, которую прочитал. Купец, ищущий хороших жемчужин, это Иисус Христос. а жемчужина – это церковь. Он оставил славу небес, он оставил все, чтобы приобрести эту жемчужину, которую полюбил. Написано, предал себя за нее. И теперь мы его собственность. Братья и сестры, а как наше отношение к нему? Похожи ли мы на того купца, который готов все оставить ради того, которого полюбил? Или не похожи? В книге пророка Захарии написано, «И тогда скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и не отвесят в уплату мне 30 серебряников. Высока цена, в которую они оценили меня». Высока цена, друзья, я думаю, это ирония. 30 серебряников, это не про Иуду только, друзья, это про людей из сегодняшнего дня, которые сегодня готовы 30 серебряников. Потому что не любит. Когда не любят, можно за 30 серебряников и за 20 продать то, что мы не любим. А он оставил славу небес, потому что нас полюбил и сделал нас своей собственностью. И мы теперь его. Приняла крещение Лида Кузьминична, сняла сережки, и я у нее спрашиваю, поздравляю с крещением. А как же сережки, Лида Кузьминична? Она говорит, Николай Степанович, я Господа так полюбила, Он для меня стал теперь всего дороже. Пришло нам время помолиться, братья и сестры. Я предлагаю проверить нашу жизнь. А на кого похож я? Может быть, на того, который за 30 серебряников готов был потерять то, что имел? Или, может быть, на того купца, который готов оставить все для того, чтобы приобрести ту жемчужину, потому что она стала дорого. В молитве скажем, может быть, кому-то нужно покаяться просто сердечно, потому что и сегодня идет совершенно неоправданный размен. Или поблагодарить Господа. Господи, я благодарю Тебя, что Ты меня полюбил, и я Тебя полюбил, и я теперь Твой. И до конца твой или твоя. Пусть имя Господне в нас прославится. Будем молиться. Аминь.